«Извини». Колодец сузился до предела. Напоследок я успел пересчитать все то, что благополучно потерял в ходе своей первой самостоятельной вылазки. Бесценный ковер-самолет, очки ночного видения, старинный пистолет, возможный передатчик, а также друзей и собственную жизнь. Накатившая тьма положила конец этим циничным рассуждениям. Я смутно сознавал, что меня втаскивают на плот, что наручники куда-то исчезли, что Энея делает мне искусственное дыхание, а сидящий рядом андроид тянет за какую-то веревку. Избавившись от воды в легких, я выдавил.
«Плот! Откуда? Я думал, вы уже там. Не понимаю».
Энея подсунула мне под голову мешок, стянула с меня лохмотья рубашки и отрезала разорванную штанину.
«Амбеттик сделал из палатки плавучий якорь», — объяснила девочка. «Он замедляет ход, но не дает плоту сойти с курса. Если бы не он, мы бы не успели тебя найти».
«Но как?»
— я снова закашлялся. «Тсс», — проговорила Энея.
«Я хочу посмотреть, насколько серьезны твои раны».
Я моргнул, когда ее сильные пальцы прикоснулись к отверстию у меня в боку, потом ощупали руку и пробежались по бедру, на котором оставили след акульи зубы.
«Ах, Рауль, посмотри, что с тобой случилось, стоило мне ненадолго тебя отпустить».
Снова накатила слабость и подступила темнота. Я потерял слишком много крови, меня бил озноб.
«Мне очень жаль», — прошептал я.
«Тихо».
Девочка резким движением открыла один из медпакетов.
«Лежи спокойно».
«Мне правда жаль. Я ведь должен был охранять тебя».
Энея плеснула на рану в боку антисептическим раствором, и у меня на глазах выступили слезы. Раньше мне доводилось только видеть мужчин, плачущих на поле боя, а теперь я стал одним из них. Если бы под рукой у девочки был только мой медпакет, я бы умер через несколько минут, а то и секунд. Но, по счастью, Абеттик погрузил на плот обнаруженный на корабле медпакет из старинного боекомплекта ВКС. Я опасался, что срок действия лекарств давно истек, и пакет не поможет, но потом заметил на передней панели красные огоньки. Пакет работал. Несколько зеленых огоньков, куда больше желтых, пара-тройка красных. Насколько мне было известно, это означало не очень-то утешительный прогноз.
«Лежи спокойно», — повторила Энея.
Девочка приложила к моей груди аппарат. Многоножка-штопольщица тут же ожила и заползла в рану. Ощущение было не из приятных. Эта штуковина некоторое время ползала у меня внутри, вкалывая антибиотики, дезинфицируя стенки отверстия, а потом замерла в неподвижности, растопырив все лапы, чтобы зафиксировать свое положение. Я вскрикнул от боли. В следующую секунду Энея запустила вторую многоножку. На руку.
«Нам нужна кровь», —
сказала девочка Абеттику, выливая в систему впрыска медпакета содержимое двух ампул. Мне в ногу вонзилась игла, бедро словно обожгло огнем. «У нас только 4 ампулы», — ответил андроид, прикладывая к моему лицу астматическую маску. «В мои страдавшиеся без воздуха легкие потек живительный кислород».
«Проклятие! Он потерял слишком много крови!»
И я хотел возразить, объяснить, что дрожу от холода, а в остальном чувствую себя гораздо лучше. Но астматическая маска закрывала мне рот и не давала говорить. На какой-то миг почудилось, что мы вновь очутились на корабле, и я вновь парю в силовом поле. Честно говоря, мое лицо было мокрым не только от брызг. Внезапно я увидел в руках девочки шприц с ультраморфом и начал вырываться. Еще чего не хватало. Если мне суждено умереть, я желаю отойти в мир иной в полном сознании».
«Рауль, я хочу, чтобы ты отключился», — произнесла Энея, догадываясь, почему я вырываюсь. «У тебя шок. Пока ты будешь без сознания, он пройдет».
Послышалось негромкое шипение. Я на всякий случай дернулся разок-другой и заплакал от отчаяния. После стольких усилий умереть, не приходя в сознание, черт побери, это несправедливо, нечестно. Я очнулся. В глаза бил яркий солнечный свет. Было невыносимо жарко. На мгновение показалось, что мы по-прежнему на безбрежном море. Но когда я собрался с силами и поднял голову, то увидел, что солнце больше и ярче, а небо гораздо бледнее. Плот двигался вдоль каменной стены. Мы находились в канале, расстояние между берегами которого не превышало нескольких метров. Я видел солнце, небо и камень. Больше ничего.
«Лежи смирно», —
проговорила Энея, укладывая меня обратно на служивший подушкой мешок, таким образом, чтобы на мое лицо падала тень от палатки. По всей видимости, они вытащили плавучий якорь. Я открыл было рот, но не сумел выдавить ни звука. Облизал пересохшие губы и только тогда прохрипел:
«Долго я был без сознания».
Прежде чем ответить, Энея дала мне напиться из фляжки.
«Около 30 часов».
«Что?» —
воскликнул я хриплым шепотом. «Добро пожаловать домой, мсье Эндимион», — сказал Абеттик, присаживаясь на корточке в тени палатки.
«Где мы?»
«Судя по пустыне, яркому солнцу и тем звездам, которые мы видели ночью, на Хевроне. Плывем по акведуку. Проделали уже 5 или 6 километров. Мы... Пожалуй, тебе стоит это увидеть».
Девочка приподняла мою голову так, чтобы я смог бросить взгляд за каменную стену. Пустота. Прозрачный воздух, холмы вдалеке.
«До земли 50 метров. Если акведук разрушен...»
Энея криво усмехнулась.
«Пока нам никто не встретился. Даже стервятников не видно. Подождем, скоро должен быть город».
Я нахмурился, слегка изменил положение, причем мое движение сразу же отозвалось тупой болью в руке и в боку.
«Говоришь, Хеврон? Я думал...»
«Его захватили бродяги», — докончил Абеттик. «Так и есть, мсье Эндимион. Но это не имеет значения. Чтобы вылечить вас, мы с радостью воспользуемся помощью бродяг. Кстати, с ними иметь дело все же приятнее, чем с орденом». Я бросил взгляд на лежавший рядом медпакет. От него к моему телу тянулись какие-то трубки, на панели мигали огоньки, в большинстве своем оранжевые. Ничего хорошего.
«Твои раны в полном порядке», — сказала Энея. «Но ты потерял много крови, а запасов пакета, чтобы восполнить потерю, не хватило. Вдобавок тебя угораздило подцепить инфекцию, против которой бессильны все имеющиеся у нас антибиотики».
«Теперь понятно, почему я ощущаю такое жжение во всем теле. Возможно, инфекцию внес какой-то океанский микроорганизм», — заметил Абеттик. «Так или иначе, пакет не в состоянии выдать точный диагноз, поэтому нам необходимо отыскать больницу. Мы предполагаем, что река доставит нас к единственному крупному городу на Хевроне».
«А, Новый Иерусалим», — прошептал я.
«Совершенно верно», — откликнулся андроид. «Он славился своим медицинским центром». Я хотел было покачать головой, но у меня ничего не вышло. Помешали боль и головокружение.
«А как же бродяги?»
«Главное — вылечить тебя», — проговорила Энея, вытирая мне лоб мокрой тряпицей. «А на бродяг плевать».
Мне в голову пришла некая мысль. Я подождал, пока она окончательно оформится.
«На Хевроне ведь не было, по-моему...»
«Вы правы, сэр», — отозвался Абеттик и постучал по книжке, которую держал в руке. «Согласно путеводителю, даже в эпоху гегемонии Хеврон не входил в состав сети. На нем имелся один единственный портал, разумеется, в Новом Иерусалиме. Гостям с других миров запрещалось покидать столицу, поскольку местные жители высоко ценили право на уединение и всячески подчеркивали свою независимость». Я поглядел на каменные стены акведука. Внезапно они исчезли. Им на смену пришли высокие песчаные дюны и обожженные солнцем валуны. Жара была поистине нестерпимой.
«Наверное, это ошибка», —
промолвила Энея, снова вытирая мне лоб.
«Мы же попали сюда через портал».